Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа мы предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «России. Черный год». Автор – историк, писатель и публицист Михаил Борисович Смолин посвятил этот цикл столетию русской революции. Во второй половине часа мы предлагаем вам послушать одну из бесед с преснопамятным новопредставленным Вячеславом Петровичем Овсянниковым, бывшим ответственным секретарем журнала Московской Патриархии. 11 октября Вячеслав Петрович отошел ко Господу. России черный год. В эфире авторская программа Михаила Смолина. Настанет год России черный год, когда царей корона упадет, забудет чернь к ним прежнюю любовь. И пища многих будет смерть и кровь. В тот день явится мощный человек, и ты его узнаешь, и поймешь, зачем в руке его булатный нож, и горе для тебя. Твой плач, твой стон ему тогда покажется смешон, и будет все ужасно, мрачно в нем, как плащ его с возвышенным челом. Михаил Юрьевич Лермонтов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире передача «Имперский клуб», я ее ведущий Смолин Михаил Борисович. У нас сегодня в гостях очень интересный историк, старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований, кандидат исторических наук Мальцев Денис Александрович. И сегодня мы поговорим о такой вот проблеме, связанной с цифрами, связанной с 20 веком, и постараемся выяснить ситуацию, о которой довольно часто у нас вспоминают разные люди, но, может быть, без столь подробностей, которые мы хотели бы внести, которые связаны с тем, как Менделеев воспринимал рост народонаселения в России, какие перспективы он рисовал демографии в России и, собственно, сколько нам стоило правление советской власти вот в таких в числах в отношении к нашему народонаселению. Вот, Денис Александрович, скажите, хорошо известно, и многие об этом говорят, что у Менделеева есть расчеты, были расчеты в начале 20-го столетия о том, насколько Россия будет расти в своем народонаселении, как он предполагал, какие его расчеты были. Вот, может быть, несколько цифр для начала.
Да, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, мы знаем о в чем-то уникальном прогнозе нашего великого ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. Его знаю как великого химика, но на самом деле он был знаменит в самых разных областях, в том числе и в вопросах статистики. И опираясь на статистические данные, он сделал ряд прогнозов, в том числе и прогноз демографический, прогноз развития дальнейшего Российской империи, в том числе и рост ее народонаселения. Это было опубликовано в труде «К познанию России», вышедшем в 1906 году. Он, кстати, не так давно переиздавался, где Дмитрий Иванович логически прослеживал имеющиеся тенденции развития Российской империи, демографического развития, роста населения, пытаясь представить, что будет с Россией, Российской империей к 1950 году, к 2000 году, то есть прогноз фактически на век
вперед. На основании первой переписи.
Да, да, переписи 1897 года, имеющихся в ней данных, и на основании текущих данных Центрального статистического комитета России о численности населения. Вот, опираясь на эти цифры, он делал вперед линейный прогноз, то есть как должна расти наша численность. Надо заметить, что последние десятилетия Российской империи такой был вот с точки зрения роста народонаселения самый золотой период, золотой век русского народа, когда, по сути дела, он именно сложился как такой народ, ну, переваливший за сотню миллионов и уверенно развивавшийся дальше. То есть, если мы посмотрим последние годы правления Николая II, то есть как раз вот, допустим, с 1897 года по 1913, то население выросло в Российской империи со 116 миллионов до 173 миллионов, то есть в полтора раза. В полтора раза за 16 лет. Но это очень такие цифры, можно сказать, уникальные. Ни одна развитая страна более не побила за последующие вот сотню лет, которые прошли в 20 веке для всех
стран.
Я
так понимаю, такого рода прирост, он характерен был и для предыдущих веков, да, примерно где-то в столетие население России увеличилось в три раза.
Ну, в общем, да, если мы посмотрим более ранний период, допустим, возьмем там с 1810 по вот тот же самый там 1914 год, то у нас получится, что население выросло за этот период там за 100 с небольшим лет в 4 даже раза. То есть 19 век, в общем-то, он был благополучен даже без этих последних вот лет. А последние годы и начало 20 века дали уже сверхприрост, даже на фоне раннего периода успехов. Мы можем вспомнить здесь, что у нас и рекорд, в общем-то, рождаемости от одной женщины, это Российская империя, 66 детей, тоже до сих пор никем не побитые. Вот. То есть в этом вопросе все было очень благополучно.
Ну и что касается, вот все-таки давайте озвучим цифры Менделеева, да, какие он говорил, чего с его точки зрения могла численно достигнуть Российская империя, если бы она развивалась без переворотов, без революций, без сломов своего...
Без демографических катастроф, да, разного рода, без коллективизации, без гражданской войны и так далее. Действительно, логично можно представить себе такое развитие без голода начала 20-30-х годов, да, без разрушительного для села коллективизации, без 10 миллионов потерь в гражданскую войну, без 2 миллионов там ушедших за рубеж, это еще я называю такие достаточно скромные цифры, есть и более высокие оценки. То есть, да, Дмитрий Иванович в своей книге писал, что следует ожидать к 1950 году населения Российской империи 282 миллиона, а к 2000 году 590 миллионов человек. Надо сказать, что я вот говорю о Российской империи, но вообще-то, как настоящий ученый, он делал прогноз по целому ряду стран. Вот, и если в странах, где были такие же катаклизмы, как в Российской империи, в той же Германии, конечно, тоже цифры получились меньше, то, допустим, в стране, которая находилась за океаном, в Соединенных Штатах Америки, он говорил, что к 1950 году будет 180 миллионов человек, и Америка достигла этой цифры десятилетия спустя. В 1960 году. Но учитывая, что у них была тоже Великая депрессия, которая на самом деле Америке далась весьма и весьма недешево, то тоже высокая степень вероятности вот прогноза его сбытия, что называется.
А вот скажите мне, вот очень многие советские этнографы, демографы всегда говорили о том, что, ну, объясняли высокую рождаемость Российской империи тем, что, ну, страна была аграрная, как бы такой уклад жизни был, что в хозяйстве было необходимо руки, поэтому дети рождались, а когда, собственно, другой уклад сложился у большинства населения в стране, вот, собственно, нужда в детях значительно уменьшилась, люди как бы стали более культурными, как это обычно объясняется, и тем самым, чтобы, естественно, опять же, вот в кавычках для меня, например, что количество детей в семьях резко уменьшилось. Там, допустим, благословенные, как сейчас у нас называют, брежневские времена, прирост населения даже не восполнял потери его смертностью. Вот как вы считаете, в чем же суть стремления к рождению детей, и почему один и тот же этнос буквально с разницей в несколько поколений давал результаты, там, допустим, не знаю, там говорят о том, что каждая русская женщина до революции рожала там 7 с небольшим раз, а при Брежневе, по-моему, 1,6, то есть не достигало даже 2 рождений на каждую женщину. Вот чем объяснить вот этот феномен такого резкого снижения? Можно ли каким-то образом расширить объяснение это по сравнению с советскими объяснениями?
Ну, как бы советские объяснения такие традиционные. В общем-то, они не только в Советском Союзе используются, они используются в современной западной либеральной там, историографии, демографии. Да, что, дескать, когда начинает расти численность не аграрного, не сельского, городского населения, то это якобы ведет к неизбежному снижению рождаемости. Действительно, если до революции рождаемость была где-то между 6 и 7 детьми на женщину, то к 60-м годам 20 века уже упало ниже простого воспроизводства. И население росло только за счет как бы, ну, того, что пенсионеры накапливали, что называется. Поэтому падение 90-х годов, оно, в общем-то, было абсолютно неизбежно, даже там, ну, каким-то образом сохранить каким-то чудом Советский Союз. Вот, это действительно так. Но есть два аспекта. Во-первых, насколько это все-таки все неизбежно. Вот. А во-вторых, ну хорошо, даже если у нас неизбежно в целом снижение этой рождаемости, то насколько оно должно было быстро происходить и, собственно, до какого уровня? Мы прекрасно знаем, что есть страны, в общем-то, в мире, которые вполне себя воспроизводят. Даже из относительно развитых сейчас, да, вот, там, какую-нибудь Аргентину, если мы возьмем, страны, более сохранившие традиционные какие-то ценности, вот, и плюс вот самый момент этого перехода от высокой рождаемости к низкой. Дело в том, что существует как бы три типа воспроизводства населения. Первый – это традиционный, действительно, когда высокая рождаемость сопровождается высокой смертностью, ну, в силу развития медицины определенного уровня. Потом начинается момент, когда, с одной стороны, у нас имеются традиционные ценности, с другой стороны, у нас имеется уже достаточно развитая медицина. Вот при Николае II, собственно говоря, в Российской империи этот процесс пошел. Как бы, когда у нас рожали по-прежнему много, и большинство этих детей, они выживали, они доживали до зрелого возраста. Собственно, это то самое население, которое...
Здесь я вас перебью, прошу прощения. Мне всегда вызывало большое удивление, когда советские демографы говорили о том, что детская смертность в Советском Союзе сильно упала по сравнению с Российской империей. Никогда не обсуждалась проблема абортов. Никогда не обсуждалась проблема того, что от нескольких миллионов до 6, как пик, миллионов в год в советской стране делались аборты. И если считать эти аборты смертностью детской, то, конечно, она будет значительно хуже выглядеть по сравнению с детской смертностью в Российской империи.
Ну, вообще, про смертность хотелось бы сказать отдельно несколько слов. Да, действительно, конечно, вот если брать именно смертность детей, да, уже рожденных, то, в общем-то, процесс ее снижения, он шел, да, там, ну, в принципе, первые десятилетия советской власти. Маленькая деталь, только он шел и все десятилетия правления, собственно говоря, Николая II. Потому что это был объективный процесс, который был просто, ну, обусловлен в целом развитием цивилизации, да. То есть возрастал уровень медицины, соответственно, конечно, детская смертность, самая уязвимая часть населения, она выживала. Хотелось бы сказать о смертности в целом. А смертность не только детской, но и взрослой. Дело в том, что здесь мы, когда посмотрели настоящие цифры смертности, допустим, в сталинское время, вот 1897 год, смертность в Российской империи 29 промилле, то есть в год умирает на 1000 человек 29. И детей, и взрослых, всех. А в 30-м году, прошло, ну, 1930-м, прошло 33 года, по идее изменилось вообще все развитие медицины, и умирает при Сталине 27 человек на 1000. То есть на 2 человека, вот весь прогресс. Причем, ну, ясно, что если сильно упала детская смертность, то, наверное, сильно возросла взрослая. А это тоже ничего хорошего. Это один аспект. Дело в том, что советская власть подарила нам, в кавычках, опять же, подарила, в первые свои годы огромное количество лет сверхсмертности. Как раз гражданской войны, коллективизации, всего прочего, что я называл. Как по своей вине чистой, ну и так и, в общем-то, Великую Отечественную войну, которая здесь, понятно, как бы, ну, вина не только советской власти, а и внешнего фактора. Что касается абортов. Ну, это действительно чудовищное неуважение к нерожденным. Оно просто никогда в человеческой истории более не фиксировалось, как вот в Советском Союзе. Точнее, в славянских республиках Советского Союза. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, она поставила абсолютно, что называется, рекорд в 1964 году, когда было абортировано 5 600 000 человек за один только год. А в целом все советское время, с момента вот, разрешения при Хрущеве абортов, ниже 4 миллионов они никогда не падали, вплоть до конца Советского Союза. Рекорд был абсолютный, точнее, относительный. В 1968 году, когда на 100 родов было 293 аборта, то есть 3 из 4 детей убивали. Причем часто на достаточно поздних сроков. Всего оценка
экспертов ООН, советских демографов, она дает 240 миллионов, собственно говоря, абортированных.
То есть эту цифру можно легко прибавить к тому населению, которое у нас сейчас есть, и примерно получатся те цифры, о которых говорил Менделеев.
Ну, на самом деле все
еще... Плюс еще, конечно, какие-то потери, связанные с репрессиями в этот период советский, да? В этом смысле менделеевские расчеты становятся вполне осязаемы.
Они становятся более чем осязаемы. Я вот начал говорить про два типа воспроизводства. Дело в том, что, конечно же, основной прирост... И в Европе, и вот в современных там развитых странах, ну, там, если возьмем какую-нибудь Мексику, там, Бразилию, да, там, тот же там Китай, давал как раз вот этот второй переходный период, когда высокая рождаемость сопровождается высокой выживаемостью. Но Менделеев-то этого периода еще не видел. При всем уважении Дмитрия Ивановича, он не мог там предсказать, допустим, антибиотику, революцию, да, как бы в медицине. То есть, на самом-то деле, мы же не просто прибавляем эти 240 миллионов, у них тоже были бы дети. Там, потому конечно, что что-то было абортировано там в 50-е, в 60-е конечно, годы, да? Да. Вот. Были бы дети у тех, кто погиб в гражданскую войну, как бы как от пуль, так и, в общем-то, конечно, от эпидемий. И в итоге мы получаем на самом-то деле, что прогноз Менделеева не завышен, как многие пытаются упрекать, вот в том числе советские очень демографы, говорят, да, он линейный прогноз построил, как бы, ну это ж несерьезно. Не может такого быть. Во-первых, он строил линейный прогноз на основании минимальных цифр. На момент, когда он его давал, рождаемость в Российской империи каждый год рождалась на 1000 человек 18 рождалась, а он ставил 15. Цифры минимальные по европейским губерниям. То есть уже к Первой мировой разница накопившаяся была 13 миллионов, выше прогноза. То есть Россия опережающими темпами росла. А где-то в 50-е годы, как минимум, даже если бы мы вообще очень наплевались, как относились к здравоохранению, должна была бы произойти та самая антибиотиковая революция, и в условиях, когда у нас не было бы вот этого жути абортовой, ее не должно было быть. Вообще почти никто вот не сопоставляет цифры. В 20-м году наш Владимир Ильич Ленин разрешил аборты. Более того, он считал их неотъемлемой частью демократического общества.
Да, прав женщин.
Прав женщин и вообще как бы любой демократии, что называется. А первая страна, которая разрешила аборты за пределами соцлагеря, это была Великобритания, когда пришла социалистическая либеральская партия, это был аж не 1967 год. То есть то, что мы считаем для Запада нормой сейчас, это норма всего лишь полувековой давности. Мы опередили почти
полвека.
В этом,
к сожалению, шли за советской властью другие страны.
Да, да. Здесь советская власть была впереди планеты всей, действительно. И когда я попытался построить нелинейный прогноз, как бы, то есть когда вот мы развиваемся изначально по этой традиционной модели, а потом у нас происходит скачок, связанный с медициной в 50-е годы и дальше, то у меня получилась цифра даже к 2000 году не, соответственно, 590, как у Менделеева, а 722 миллиона. Вот на просторах бывшего Советского Союза должно было жить 722 миллиона человек. В реальной действительности сейчас не живет и на этой территории СНГ и Прибалтики, не живет и 300 миллионов.
То есть в определенной степени можно сказать, что вот этот рост российской цивилизации оскопила советская власть своими социальными экспериментами и разрешением тех свобод, которые являются античеловеческими, антихристианскими.
Да, конечно, конечно.
Потому что если бы в нашей стране без вот этих катастрофических событий 20-го столетия даже просто бы увеличилось в 3-4 раза население к 21 веку, то те враги, которые у нас сейчас есть вокруг России, вели бы себя значительно более скромнее по отношению к стране, в которой жило бы там 500-700 миллионов жителей, и нам бы самим было бы значительно более комфортно жить в таком рынке, да, как сейчас говорят, да, что вот для того, чтобы рыночные отношения там или экономика развивалась хорошо, да, ну как бы авторкийно, да, нужно как минимум 400-500 миллионов человек. То есть, иначе говоря, мы бы вполне достигли того уровня, когда наша страна действительно была бы абсолютно самодостаточна, по крайней мере, по своим экономическим силам, по количеству рук, которых можно было бы задействовать в нашей экономике. Сегодня действительно мы находимся в такой ситуации, когда количество населения, оно очень нестабильно, и нету возможности планировать на будущее действительно какие-то большие задачи для страны.
Действительно, так оно и есть. Если мы посмотрим современный, вот, допустим, Евросоюз, да, то там более полумиллиарда человек, там порядка 600 миллионов, в общем-то, Евросоюз и, как бы, что называется, ближайшие окрестности. Если бы у нас, конечно, было бы такое же массивное население, это, с одной стороны, люди, которые производят, с другой стороны, это люди, которые потребляют. Вот сейчас мы пытаемся создать Евразийский союз, включить в него ряд бывших республик Советского Союза, но по большому счету просто чтобы расширить рынок, просто чтобы создать более массивный рынок. Здесь бы просто необходимости в этом не было. Была бы единая страна, единый массив населения, 500, 600, 700 миллионов, как бы, здесь уже.
И, соответственно, цифра. Вот эти проблемы, о которых мы часто сегодня в обществе говорим, миграция из регионов, которые имеют какую-то другую культурную ориентацию, да, религиозную другую составляющую, какую-то, может быть, экспансию сект, там, да, вот такое количество населения вполне бы сдерживало, да?
Ну, конечно, на самом деле, проблема просто бы не стояла, здесь был бы избыток своих трудовых ресурсов, если бы даже была миграция внешняя, то она легко бы ассимилировалась просто вот этой огромной массой. Ну, грубо говоря, Китай, который там за миллиард населения, он как-то не сильно проблематизирует проблемы там миграции в него, да? То есть любое количество вменяемых людей, которые там...
То есть никому могут... не придет в голову ехать в Китай на работу.
Ну, в общем, если даже кому-то такое и придет в голову, но он там будет не в большинстве, в любом случае.
То есть, как бы, вот эта самодостаточность этого мира дает ему развитие. И охраняет его каких-то чужеродных давлений и внедрений в него каких-то сил извне. То есть в определенной степени демография, хорошая демография, многочисленное семейство, оно дает возможность видеть вокруг себя те лица, которые ты хотел бы видеть, и не беспокоиться, что есть какие-то люди, которые могут навредить твоей семье именно в силу того, что они просто не понимают, почему ты так существуешь, а не иначе.
Ну да, это такая была своего рода как бы подушка безопасности нашей цивилизации, нашей русско-российской цивилизации, которая позволяла бы ей совершенно спокойно, абсолютно на равных в этом аспекте существовать и с западной цивилизацией, и с китайской цивилизацией, и там с цивилизацией мусульманской, да, в то время как сейчас мы реально имеем проблему превосходства просто численного, банального.
А можно ли, вот, Денис Александрович, сказать, что вот такого рода развитие событий в 20-м столетии, вот если даже абстрагироваться просто от того, что в нем происходило, советской властью был просто неправильно выбран вектор того, что важно внутри России, внутри российской цивилизации, и педалировались совершенно другие идеи, а не те какие-то основы, которые давали реальный рост для общества?
Можно так сказать, понимаете, основой как бы вот марксистской теории, на которой строилось, в общем-то, то, что пытались назвать советской цивилизацией, конечно, как бы, ну, на цивилизацию она не вытягивала никак, было именно абсолютизация экономической сферы общества. Абсолютизация вот таких вот голых цифр, там, выпуска чего-то, там, не знаю, там, утюгов на душу населения в лучшем случае, а в худшем просто, там, тонн стали, да, вот, тех или иных довольно абстрактных экономических показателей. При этом совершенно вот не учитывался тот факт, что делают-то все это, и делают, и потребляют это вполне себе конкретные люди. И если вы заставляете женщину, по сути дела, принуждаете ее делать аборты, чтобы она дальше могла работать на заводе, как свободная женщина, которая, оказывается, аж имеет право на этом заводе работать, и неважно, на самом деле, очень ли ей хочется им воспользоваться этим правом, вот, то вы тем самым лишаете свою страну в будущем и производителей, и потребителей. Это было просто, ну, как бы не понималось. Если мы возьмем, допустим, западных экономических историков, там довольно, в общем-то, большое количество литературы написано вот на тему как раз развития в 20 веке, разных вариантов развития, разных моделей, то вот, допустим, есть такой Мэдисон, известный экономист, в общем-то, социолог, экономический историк, да, иностранный, и он подсчитывал, во сколько раз банально вот те или иные страны развились за 20 век. И у нас получается, что, допустим, малоразвитые страны Латинской Америки, я специально беру периферию такой христианской цивилизации, это даже не Аргентина и Уругвай, которые, в общем-то, ну, вполне были на уровне Европы тогдашней. Это какая-нибудь там Перу, там Мексика, Колумбия. Так вот, они за 20 век, они там с 1913 по 1989 выросли в 4,46 раза. А Советский Союз с всеми вот этими своими сверхусилиями, там, коллективизацией, индустриализацией в 4,75 раз. Вот эти вот 3 десятых, это цена вот это вот в несколько раз уменьшившегося населения. Но более того, если бы у нас это население было бы в разы больше, то, конечно же, абсолютные цифры, это вот эта вот массива экономическая, как мы уже сказали, возрастали бы. То есть, если пытаться прикинуть, что мы даже развивались бы не как более развитые страны, а на уровне вот самых неразвитых стран Латинской Америки, и сейчас у нас ВВП, ВНП был бы выше американского.
То есть, вот эти вот усилия, которыми часто оправдывают какие-то репрессии, какие-то социальные эксперименты, какие-то такие очень страшные события в нашем 20-м столетии, они не привели к реальным результатам, на которые рассчитывали советские руководители. То есть вот эти все вещи, о которых говорилось, что их надо обязательно достигнуть и с такими вот жертвами, потому что вот якобы Россия была лапотная, ее надо было, значит, сделать ядерной державой, вот оказалось, что это растрата сил населения.
Да,
и в принципе, в определенной степени можно говорить о том, что вот эта растрата привела к тому, что будущее наше не оказалось таким, каким оно могло бы быть.
Ну, по сути дела, да. Эти усилия, они как бы не то, что не привели ни к каким достижениям, просто эти усилия и эти достижения, они как бы ушли в песок.
То есть они были очень дорогими.
Да, усилия. И если бы просто страна развивалась естественным путем, причем я говорю, я сознательно, мы не берем там темпы развития какой-нибудь Японии, да, я говорю, я специально беру темпы развития вот самой окраины, самой периферии христианского мира. Но на самом деле надо было как-то очень сильно постараться, чтобы хотя бы так не развиваться, да. И в этом случае просто вот за счет вот этого вот демографического здоровья, за счет более адекватного развития страны в целом, мы получали гораздо более развитое, многочисленное и, в общем-то, и богатое общество. Просто естественным ходом вещей, которые никто не ломал об колено революции и социальными экспериментами.
То есть, иначе говоря, все-таки к обществу, к населению надо относиться с большой осторожностью. То есть те силы, которые реально есть в обществе, как они развиваются, их надо беречь и в лучшем случае им помогать какими-то социальными программами. Но ни в коем случае не ломать через колено тот быт, в котором население привыкло действовать. И вот этот такой реформаторский зуд большевиков мы очень часто видели потом еще и в 90-е годы. Вот это желание положить людей в проскрустово ложе каких-то теоретических разработок, прикладывание каких-то идей к нашей российской действительности, которые не имеют к ней никакого отношения, часто приводили к огромным потерям как в населении, так и в возможности, собственно, обществу развиваться. И вот сейчас, кстати, тоже вот интересная мне пришла мысль недавно. Вот я как-то подумал, ведь у нас все генсеки умирали, как правило, на своем посту. Вот я бы хотел просто предложить нашим радиослушателям задуматься. Вот если бы Советский Союз до сих пор жил, кто был бы у нас руководителем? Он был бы Горбачев. Вот представьте себе этого сегодня старца во втором издании Брежнева и реалии Советского Союза конца 80-х, начала 90-х, которые бы затормозились вплоть до нашего времени. Неужели мы хотели бы этого, чтобы в нашей стране это осталось? Это очень странно. И в связи с этим, конечно, очень интересно то, что вы сегодня нам рассказываете, Денис Александрович. И я хотел бы от вас попросить еще, может быть, в двух словах как-то подвести какой-то итог вот этих ваших размышлений и цифр, к которым пришел Менделеев. Какую-то суть.
Ну, наверное, уже как бы из нашего сегодняшнего разговора очевидно, что советская власть с ее социальной безответственностью, на самом деле, с готовностью ставить социальные эксперименты на своем народе, она обошлась России, российской цивилизации очень дорого. Если брать цену только в человеческих жизнях, собственно, самый, наверное, важный параметр, который можно измерить, это где-то порядка 430 миллионов человек, причем это, ну, преимущественно, конечно, славянское население, но и других, в общем-то, народов Российской империи это тоже касается. Это вот та цена, которая легко, четко прослеживается из менделеевского прогноза, из элементарных цифр. И, конечно, да, хотелось бы, чтобы... Мы, к сожалению, не можем изменить историю, да? Там машина времени не изобретена, чтобы вернуться как-то это переиграть. Но хотя бы вот эти ошибки не повторять на новом витке исторического развития. Вот вы правильно сказали, что Советский Союз, там, еще бы действительно был бы генсеком Горбачев, но ведь это была бы страна, которая бы сейчас депопулировала и вымирала бы, как, конечно, Германия. Да. Как Германия, с той же скоростью абсолютно все происходило бы. Все предпосылки были уже заложены. Население себя не воспроизводило. А сейчас мы все-таки худо-бедно, но из этой демографической ямы выкарабкиваемся. И вот эту страшную цену, которую наша страна уже заплатила, чтобы не пришлось ее платить второй раз.
Да, не нужно дважды наступать на одни и те же социальные грабли. Огромное спасибо. У нас в гостях был Денис Александрович Мальцев, старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований. Огромное спасибо вам, радиослушатели. Всего вам хорошего. До свидания.
Спасибо за внимание.
Вы слушали передачу из авторского цикла Михаила Смолина «России черный год». Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, во вторник, 11 октября, отошел ко Господу Вячеслав Петрович Овсянников, бывший сотрудником журнала Московской Патриархии, редактором издательского отдела и ответственным секретарем в 1981-85 годах. В память о новоприставленном мы предлагаем вашему вниманию одну из бесед, которую мне посчастливилось записать дома у Вячеслава Петровича. Мы посвятили ее столетию со дня рождения преснопамятного митрополита Петерима Нечаева, с которым так много и так близко общался Вячеслав Петрович Овсянников.
Я был ответственным секретарем русской редакции, потому что у нас было две редакции, у нас была еще английская. И владыка Петерим назначил меня заместителем главного редактора по английской редакции или по изданию журнала «Московская патриархия» на английском языке. Кстати сказать, это мне очень помогло в улучшении моего английского языка. Я не считаю того, что потом владыка меня послал в командировку в Женеву, во Всемирный совет церквей, там в департаменте коммуникации я трудился, а у них там основной рабочий язык английский. Причем английский британский. Потому что есть еще английский и американский. И когда я с американцами разговаривал по-английски, они так криво усмехаясь, говорит, у него хороший английский, беглый. Но говорит он с типично британским акцентом. Я говорю, нужно с каким же, с китайским, что ли, должен акцентом говорить.
А какие это были годы, Вячеслав Петрович?
60-е и 80-е годы. Владыка Петерим, я с ним встретился. У нас такое правило было. Где бы мы ни были, если мы приезжали в Лавру, в первую очередь мы шли приложиться к мощам преподобного Сергия. И там я встретился с Владыкой Петеримом. Ну, мы расцеловались, я взял у него благословение, все. И он вдруг мне говорит: пойдешь ко мне и по диаконам, и редактором в русскую редакцию, и заодно и в английскую даже. Конечно, пойду. И вот таким образом, ну, я оставался еще студентом Московской духовной семинарии, потом академии, поэтому на меня сразу легла довольно плотная нагрузка, чему я был очень рад, потому что владыка Петерим потом устроил мне командировку в Женеву, я уже говорил.
И в те годы, между прочим, вот как отмечают многие подьяконы, владыки, причастность к нему помогала немножко на экзаменах, в занятиях, да, в семинарии?
Ну, конечно, конечно, конечно. Владыка Петерим был удивительный человек, вот не случайно у меня его портрет везде. И на столе, и вот на книжных полках. В общем, здесь одна очень хорошая фотография. Вот справа из этих двух. Это один из моих друзей. Сам он фотограф и корреспондент. Он сфотографировал владыку. А слева со свечой это в Иерусалиме сняли. Я выпросил фотографию, мне ее сделали. А внизу владыка с крапилом, рядом отец Иннокентий, архимандрит Иннокентий. Это в селе Спирове Волоколамского района. Вот так что владыка Петерим везде. Чему я очень рад, потому что личность была совершенно удивительная. Я всегда говорю, что очень уникальная личность была владыка Петерим. И по образованности, и по нравственным своим качествам. Я уж не говорю о том, что он был сам, он был сын священника. Его в миру звали Константин Владимирович. Владимирович – это по имени его отца, протоиерея Владимира, который, кстати сказать, был потом сослан на Дальний Восток, и там на Дальнем Востоке и скончался. Поэтому, в общем-то, я его всегда поминаю как навыездного мучеников и исповедников российских.
Сам владыка рассказывал о себе, о своих корнях, о своем роде.
В узком кругу. Обычные редакционные советы проводил в своем кабинете. Но я имею в виду в своем кабинете, это еще в старой редакции, даже не на Погоде, сколько в самом Новодевичьем монастыре, потому что начиналась наша редакция в Новодевичьем, в западном крыле Успенского храма. Вот. А потом владыке удалось договориться с городским руководством и разрешили занять помещение более пространное. Это уже Погодинки.
Но оно уже было заново построено, насколько мне известно, да?
Вы знаете, нет, это был один из новопостроенных домов, не специально для редакции, а просто там должны были жильцы разместиться. Но один дом отдали нам. И мы в нем разместились, и, в общем-то, прекрасно. Все было чудесно.
Как там все устраивалось? Владыка сам принимал участие?
Безусловно. Он исключительно все сам распределял, все намечал, где, что и как, потому что у него свой был вкус, своя мера. Причем мера удивительно интеллигентная и такая, знаете ли, утонченная. Мне все нравилось, владыке. Я удивлялся, это был интеллигент дух, интеллигент мысли, интеллигент поведения, причем церковного поведения. Он же ведь был воспитанником патриарха Алексея Симанского. Алексей Симанский из дворян вышел. Это тоже оказало свое влияние. Вот, хотя святейший патриарх Пимен не был из дворян, но он не уступал патриарху Алексею Симанскому в благородстве поведения. Правда, нас, редакторов, он всегда гонял. Он так стоит и всегда ворчит. Опять тут редакцию. Опять снимают, опять что-то такое там пшикают и записывают.
Не любили в то время это?
Не то, что не любили, но еще не привыкли к этому. А мы старались их приучить к этому, что записывать на магнитофон, фотографировать на службе, но аккуратно, деликатно, разумеется, не нарушая службу, это нормально. И потом и святейший Пимен тоже привык. Алексей Симанский к этому относился спокойней. И нам достаточно было только подойти к святейшему благословить, ваше святейшество. Господь благословит. Делайте все, что вам нужно. Ну, благодарим ваше святейшество, и все в порядке. С Пименом немножко было по-другому. Он все-таки как-то так протестовал против этого. Тут, так скажем, и практически, и теоретически он был прав. Служба не должна перебиваться ничем. Ни записи магнитофона, ни фотографированием. Служба есть служба. Ну, что поделаешь, материал надо собирать, надо уже издавать церковные периодические издания. О себе это не совсем удобно говорить, но мне удалось очень неплохие снимки сделать и святейшего Алексея Симанского, и святейшего Пимена. Дело в том, что я ведь общался с профессиональными фотографами, в частности, с фотографами газеты «Гудок».
И все-таки мне кажется, Вячеслав Петрович, что время как-то было деликатнее, но в какие-то моменты службы была эта фотосъемка или запись, а в какие-то вообще не было ни фотографов, никого. Сегодня, когда смотришь, что происходит на богослужении, создается впечатление, что патриарх служит только для прессы.
Пресса, да. Дело в том, что снимали, но очень редко. Потому что снимали по просьбе патриарха, по просьбе синода. Это нужно было для журнала Московской патриархии, чтобы дать информацию людям, которые не были в Москве и не присутствовали на этих службах. Ну, мы, естественно, подключались, и я в том числе, так получилось, что я практически освоил фотографирование на достаточно хорошем уровне.
А чего это зависело? Я знаю, что владыка относился щепетильно ко всему, в том числе он даже закупал специальное оборудование, он обращал внимание на то, с чем человек работает у него в редакции. Вот он, часто бывая в командировках, сам производил некоторые закупки, даже техники в то время.
Да, дело в том, что владыка обращал внимание, какими аппаратами мы снимаем. И он всегда старался давать нам лучшую технику. Вот я, например, снимал фотоаппаратами системы Nikon. Владыке другие были интересы и камеры. Но, тем не менее, он превосходный был фотограф. Он художник был. Он же ведь рисовал великолепно. У меня сохранились некоторые рисунки, наброски, сделанные владыкой. Причем он очень здорово шаржи рисовал. Но настолько точно, не надо даже говорить, кто есть кто. Сразу люди узнавали, кто это такое.
В этом, наверное, он был близок отцу Алексею Остапову, его близкому другу, который тоже был прекрасный художник.
Тоже был прекрасный художник. Они же вместе и подьяконствовали у святейшего Алексея Симанского. Вот отец Алексей, отец Алексей Остапов, это тоже был одаренный человек. Ну, сын нашего гонителя и критика Данила Андреевича Остапова. Ну вот опять, это же МП здесь появилось. Данил Андреевич, вы знаете, это же нужно. Чего там нужно? Ничего не нужно.
А Однако после Данила Андреевича остались многие тома его дневников, которые мы сейчас с таким удовольствием прочитываем в машинописи.
Ну, это же наша история. Причем это запись человека, который видел то, чего другие не видели. Мне с трудом удалось пробраться в старое здание патриархии в Чистом переулке, дом 5, но туда никого не пускали. Я все-таки пролез. И чем Данил Андреевич очень удивил. Он говорит, опять здесь ЖМП. Я говорю, Данил Андреевич, ну здесь не ЖМП, а просто для дела снимаем материал. Ладно, ладно, ладно. Нечего ворчать. Делайте, делайте.
Вячеслав Петрович, а вот такая парадоксальная вещь. Когда сейчас смотришь подшивки старых журналов Московской Патриархии, несмотря на их внешнюю такую непривлекательность, вы знаете, каждый номер, просто задерживаешь дыхание буквально на каждой странице. Несмотря на обилие этой экуменической хроники и контактов, и, казалось бы, совершенно таких протокольных материалов, с огромной любовью ты чувствуешь, как открывается именно жизнь церкви тех лет. Вот в чем здесь секрет? Ведь фотографий мало, обложка не блестящая. Ну, ничего, казалось бы, такого внешне привлекательного, но ты настолько удивительно вчитываешься в эту эпоху. Как бы не то, что читаешь между строками, материалы прекрасные были, а сегодня, ну, трудно мне сказать о том, чему сегодня уподобился ЖМП.
Вы знаете, я журнал Московской Патриархии к стыду своему давно уже в руках не держал. У меня вот только мне принесли новый настольный календарь благодетелей и почитателей, чему я очень благодарен. Мы старались... Мы сами говорили, да и Владыка нам об этом тоже подтверждал наши мысли. Мы составляли хронологию, историю новейшего времени Московского патриархата, начиная с патриарха Святого Тихона и до наших дней, когда мы уже сами что-то делали. Понимаете? Получалось. И в церковно-археологическом кабинете устраивались экспозиции. Я там давно уже не был, не знаю, что там сейчас и как там расположено, где что. Но, помнится, была специальная выставка, посвященная Владыке Петериму. Ну, это личность. Вы знаете, вот у меня здесь книга лежит, я вот так ее специально не убираю. Немножко неудобный заголовок. Владыка всегда и во всем.
Ну, пожалуй, точно отражающий.
Ну, это точно. Дело в том, что буквально несколько слов я вам скажу. Ведь Владыка – это ведь не церковное слово. Это светское, это от князей вышло. Владыками сначала называли князей, а потом стали архиереев называть.
Властитель.
Властитель, да. Ну, так закрепилось и пошло, никто не стал возражать. Ну, и хорошо, владыка и владыка. Ну, и на здоровье пусть будет владыка. А владыка светский, владыка церковный. И, в общем-то, звучит неплохо.
Как строился ваш день в редакции? Вот интересно, какие-то особенности мелкие, может быть, только для вас?
Знаете, в редакции у нас день строился, думаю, как в любой другой редакции. Мы работали над машинописными материалами. Во-первых, строили планы. У нас было несколько отделов в журнале Московской Патриархии. Официальный отдел, отдел «Церковная жизнь», отдел «Проповедь», отдел «Защита мира». Это нужно было, потому что нужно было и власти сделать реверанс, отдел «Экуменические контакты» и богословский отдел, где мы публиковали богословские и исторические статьи. Хотя исторические статьи в «Церковной жизни» тоже шли. И, конечно, старались как можно больше давать иллюстративного материала. И были очень удачные фотографии. Но у нас были хорошие контакты со светскими фотографами. Это профессионалы высокого класса.
Вячеслав Петрович, но ведь у Владыки был уникальный состав. Там не просто была редакция, был свой домовый храм. Как вот храм открывался?
Да, храм открылся, я бы сказал, как бы неожиданно. Потому что мы молились на втором этаже, когда по лестнице поднимаешься, и прямо сразу налево, вот там был такой простенок. И Владыка там расположил несколько икон. И потом вдруг он высказал предложение, говорит, осветим наш храм во имя преподобного Иосифа Волцкого. Что и было сделано. Это логично. Митрополит Волоцкий, Волоколамский и Юрьевский. Почему Юрьевский, некоторые, наверное, не знают, но дело в том, что в Волоколамском районе есть сельцо, которое называется Середа Юрьевская. И вот так получилось, что когда ему святейший Пимен присваивал звание митрополита, он сказал, говорит, святейший так он подхекивает, говорю, преосвященнейший, у вас должен быть двойной титул, если вы митрополит. Неудобно, что митрополит с одним только титулом. Митрополит Волоколамский. Ну и Владыка ему подсказал, говорит, вот у нас есть Середа Юрьевская, там храм. Все прекрасно, вы будете Волоколамский и Юрьевский.
Между прочим, это настолько внедрилось уже в наше сознание церковное, что мы всегда говорим, когда митрополит Волоколамский, добавляем и Юрьевский. Я сам лично грешил вот по отношению к новому митрополиту Волоколамскому Илариону. Называл его и Юрьевским тоже.
Он себя так не называет. Он не называет. И он, насколько я знаю, я не в осуждении, но он, кажется, и Волоколамский-то еще ни разу не был. А владыка Петерим, это для контраста, когда его рукоположили в епископа Волоколамского, он мне потом говорит, первое, что я сделал, это я поехал посмотреть, а куда это меня рукоположили. И помчался в Волоколамский, поклониться преподобному и вовсему, местным святыням, а святынь там хватает, там народ верующий, там несколько приходов в Волоколамском благочении.
Вы побывали с ним тоже там?
Так мы постоянно туда ездили, постоянно ездили. Все службы, не только в дни памяти преподобного Иосифа, вот это сентябрьская память и другие памяти.
А какие-то храмы оставались открытые в Волоколамске?
В Волоколамске, да. Там был, значит, так, храм на Возмище Рождества Пресвятой Богородицы. Когда ты из Москвы по шоссе едешь, прям сразу первый храм при въезде в Волоколамск. И затем, значит, в самом городе был храм Покрова Пресвятой Богородицы. Он у нас считался архиерейским. Там отец Леонид Яковлев служил, царство ему небесное. Мощный батюшка во всех смыслах, с прекрасным баритоном. Ну и, разумеется, потом вскоре открыли храм на горе, в городе монастыря нет, монастырь Иосифоволоцкий. Это где-то примерно около 40 километров по шоссе.
В то время он был совсем разрушен?
Я бы не сказал, что он был разрушен, он был закрыт. Храмы стояли, в храмах там какая-то утварь и всякая другая ерунда была. Ведь там, кроме всего прочего, там еще храмик был в нижнем ярусе колокольни. Ну, это отдельный, особый отдельный разговор.
Но владыка очень любил этот монастырь.
Да, да. Мы, когда мы туда приехали, там ни одного храма не было действующим. И владыке пришлось с хрестской администрацией договариваться о том, чтобы хотя бы один храм разрешили открыть. Разрешили. А там в полутора километрах от монастыря находится сельцо Спирова. Там храм введения, храм Пресвятой Богородицы. В общем, роскошный храм, он 18 век, это московская барокко. Там акустика бесподобная совершенно. Мы с таким удовольствием там всегда пели. Видите, такое впечатление, как будто звук широкой волной уходит вверх. И владыка очень любил тоже в Спирове служить. Там еще один маленький храмик был. Всего, кажется, 8 храмов в Волоколамском благочении.
А как в те годы удавалось, вот, например, открыть храм в монастыре закрытом? Или же у владыки были какие-то контакты на личном уровне с властями?
У него были на личном уровне контакты, и потом он умел находить аргументы. Понимаете? Меня всегда поражала его феноменальная способность логически подходить к чему-то. Он умел показать властям придержащим, что это полезно не только для верующего народа, но и вообще для людей. Потому что это архитектурный памятник, там и роспись, там архитектурные стили, выдержанные в своем духе. Не всякая власть придержащая разбирается в стилях, но это может быть и классический стиль, и барокко, и стиль ампиры были, и там еще какие-то стили. Но Лык это прекрасно все знал, и он объяснял. Он говорит, это же, представляете, мы для людей откроем какую сокровищницу. Не надо школу кончать. Смотри на храм и радуйся, и учись. Ну и мы с ним тоже вместе учились.
Я помню, в одной из проповедей он сказал, что литургия – это лучшее училище вообще, и культура в том числе.
Это так, потому что... Ведь, собственно, что такое литургия? Литургион, греческое слово, в переводе на русский язык означает «общее дело». То есть это совершение общего молитвенного дела пред Богом. Вот что такое литургия. И вот владыка совершал это общее молитвенное дело для народа. Сначала народу очень мало было в храмах, где владыка приезжал, а потом народ сообразил, что к чему. Проповедник же какой был блестящий. Петерим.
Я как раз хотел спросить об этой сфере, о том, как владыка служил, как он готовился, как совершал литургию.
Ну, он всегда готовился дома, он вычитывал правила. Причем иногда так он признавался, он говорит, если я дома не успевал, я, говорит, в машине дочитывал правила. Ну, почему нет? Едешь ли ты в повозке лошадьми запряженной, или сколько-то лошадиных сил тебя везут в машине? Он говорит, еду и читаю правила. Ну и что, все нормально, ничего плохого в этом нет. А, кстати, он потом со Святейшим говорил, Святейший благословил. Говорит, ничего плохого в этом, говорит, все нормально. Но он обязательно готовился. Народ знал эти дни, в которые владыка приезжает. Сначала было народу немного, а потом невозможно было и в храм войти. Мы там и читали, и пели, крестные ходы были.
Была у владыки какая-то особенная манера, может быть, какие-то пристрастия свои в служении?
Да, вы знаете, особых пристрастий я не замечал, кроме одного пристрастия, это пристрастие к порядку. Он не любил расхлябанности, не любил неряшливости, и всегда делал замечания. У кого-то воротник не застегнут, у кого-то там что-то торчит, он обязательно скажет: поправь, ты в храме, ты Богу предстоишь. У нас люди приучили себя приходить на службу в чистых сорочках с галстуком. Это не обязательный элемент с точки зрения устава, но он обязательный с точки зрения логики и поведения. Ты Богу предстоишь, предстань Богу в том виде, в каком и надо представлять перед высшим начальством. Мы к светскому начальству идем, галочек там поправим, ботиночки там почистим, а здесь-то нет, другое начальство. Тут уж надо немножко по-другому себя и вести. Вот. И владыка одновременно учил, как нам предстоять не только перед светским начальством, но и перед небесным начальством. В этом смысле школа владыки Петерима – это уникальная была школа. И я счастлив, что я именно с ним был. Я так прикинул, ну, где-то лет 40, наверное.
Вячеслав Петрович, ну вот если вспоминать владыку, мне хотелось бы знать, как он отбирал людей. Для иподиаконов хотя бы, вот с кем вы были вместе?
Ну, в первую очередь я был с архимандритом Иннокентием. Тогда он был еще Анатолий, Анатолий Иванович Просвирнин. Мы с ним очень подружились, чему я был очень рад, потому что человек очень интересный. Он воспитывался сибирскими архиереями, тобольским, иркутским, новосибирским. И школа-то у него была прекрасная, кроме того, в старец Севастьян. Преподобный, хотя он новомученик-исповедник российский, он прошел через страдания.
Севастьян Карагандинский, да?
Да-да, совершенно верно, да, Карагандинский, да.
Но отец Иннокентий Просвирнин, даже не будучи еще отцом, он уже как-то внешне определился, вот примерно как отец Кирилл Павлов будущий, он даже пришел из армии, видно было, что человек уже не от мира как бы.
Так нет, а нас и в армии уже считали не от мира, понимаете, в армии мне в спину кричали: вон поп пошел. Я поворачивался, я говорю: я еще не поп, я еще только учился.
Какое-то время было все-таки другое, Вячеслав Петрович.
Ну, оно несколько мягче было, чем последующее время, особенно. Ну, хрущевское я даже и упоминать не хочу. Это вообще скандальная была ситуация. Кирилл Сергеевич распоясался до непристойности. Так нельзя себя вести, особенно такому человеку, как он, понимаете. Ну, да бог ему судья. Я его не сужу, а просто рассуждаю.
Так вот, среди иподиаконов был Анатолий, да, будущий, Иннокентий и кто-то еще.
Ну, там были еще братья Веретенники. Киселёва, потому что команду у нас владыка очень тщательно отбирал ребят. Он смотрел, кто за ним, что они из себя представляют. Но первым все-таки был Иннокентий. Сначала Анатолий, конечно.
Старший подьякон, да?
Да, старший подьякон, первый подьякон. Ну, потом я за ним так в власти тащился.
А вот в чем состояла ли задача иподиакона?
Вы знаете, у нас довольно обширный круг обязанностей был. Во-первых, службу готовить, следить, чтобы облачение было в порядке, чтобы свечи, дидикири, трикири, кадила, чтобы угли были, ладан был хороший, чтобы облачение архиерейское было все в идеальном порядке. Да и наше облачение тоже, стихарь с орарем. И затем мы непременно с магнитофонами были. По поводу этого, помню, в Елоховском соборе с магнитофоном на шее и святейший Пимен служил. Опять это редакция здесь.
Вячеслав Петрович, так это колоссальное должно остаться количество записей. А где они?
Вы знаете, не знаю где. Их кто-то украл. Некоторое время тому назад, сколько-то месяцев, может быть, год тому назад, мне кое-что понадобилось в редакции. Мое же, то, что я снимал. То, что моими руками было сделано. А в редакции работала сотрудница, которая... Дело в том, что я в двух редакциях работал. Я был ответственным секретарем русской редакции и замглавного редактора по английской редакции. И вот сотрудница английской редакции, английская, она английская и русская машинистка, она блестяще печатала на двух машинках, на латинской и на английской, Ирина Аркадьевна. И я к ней пришел, я говорю: Ирина, вот мне надо было бы кое-что из моей же собственной съемки посмотреть. То, что я снимал, других мне не нужно. Полез, ящики пустые.
Какие это годы были?
Это несколько лет назад было там, лет 8, может быть. То есть кто-то увидел интересный материал, сгреб его и ушел. Ирине ничего не сказала, она проморгала. Но я ее не виню. Mm-hmm. Человек мог сделать так, что он смотрит, Ирина там отвернулась, что-то такое вниз, и он в это время хапнул и ушел. Ну, ладно, я себе сказал, лишь бы только на пользу пошло.
Я работал только месяц в издательстве Московской Патриархии, но за этот месяц вот настолько много всего узнал и почувствовал себя в огромной семье. Как у вас складывались отношения в редакции? Вот, Владыка, я знаю, мы готовили тысячелетие крещения Руси, засиживались за ночь, сидели ночью, делали кассеты, переписывали видео. Это была тогда новость такая техническая, потому что видеозаписи только начинались. Я помню, он приходил даже ночью. Он проверял, накормлены ли, как работается, нет ли каких-то пожеланий.
Вот насчет накормлены, это да, это одна из первейших его забот. Он обязательно помнил о том, что человека нужно еще и накормить. Будь то Волоколамск, или любой волоколамский приход, либо Москва, либо еще где-то. Он ведь очень много за границей был. Но за границей я с ним был, дай бог вспомню, в Швеции, Швейцарии, кажется, в Германии. А остальные страны мы порознь были. Но встречали его всегда с такой помпой, с таким ликованием. На одно бородачего стоило, знаете. Эти католики, протестанты же ворот не носят. Либо какой-нибудь там вот жучок. Вот. А это тут такая борода вдруг появилась. Они говорят, ну и борода, вот это борода.
Ведь Владыке было довольно немного лет, но он всегда производил впечатление такого маститого архиерея. С чем это было связано?
Это была школа патриарха Алексея Симанского, школа каргандинских отцов и старцев, вот в частности, отца Севастьяна Каргандинского. Вдруг ни с того ни с сего Владыка исчезал. Он говорит, куда? Так он в Карганду полетел. А на предмет чего? Да, говорит, старц Севастьян. Он ехал к нему и с ним проговаривал все сложные и проблематичные вопросы. И получал на них ответы, и потом оттуда возвращался. Причем это было неожиданно. Ведь дело в том, что ему в очереди не надо было стоять, он был депутатом Верховного Совета. Вот поэтому депутатский мандат показывал, и ему сразу, чего изволите? Он говорит, изволю, мне в Карганду билет туда и сюда. Ему давали туда и сюда. Вот, ну, самолет туда и самолет обратно.
А советский официоз в то время, как-то он мешал все-таки церковной жизни, на ваш взгляд, для Владыки?
Знаете, у Владыки Петерева был удивительный талант налаживать отношения с советскими чиновниками. Я всегда поражался. Дело в том, что по должности ответственного секретаря, да, у нас в редакции два человека имели выход на советских чиновников. Это главный редактор и ответственный секретарь. Ваш покорный слуга. И я всегда удивлялся, как хорошо Владыку встречали советские чиновники. Ну, ум, я прямо сказал бы, даже талант, воспитанность его удивительная, потому что он двоякое воспитание получил церковное через своего отца, отца Владимира Нечаева, и мать свою, то и через сестер. Ну и потом общение с церковными людьми разных рангов, разного, так скажем, профиля и воспитания. Меня всегда удивляла его утонченность. Это был интеллигент высшего класса, причем церковный интеллигент. Есть светский интеллигент, а он церковный интеллигент высшего класса.
И чиновники, даже пускай не так образованные, они же чувствовали это, да?
Естественно, естественно. Мне в Совете по делам религии, который тогда существовал, сейчас, кажется, его нет. Они всегда говорили, с Петеревым очень приятно общаться. Эрудиция, воспитанность, его начитанность, он во многих вещах совершенно спокойно разбирается. А он действительно мог говорить практически на любую тему. Будь то христианская тема, будь то светская, даже языческая, ну любая другая. Он умел найти нужную тональность. Кстати, насчет тональности, он же ведь виолончелист. Вот. Мне довелось послушать его игру на виолончели. Это блестящая игра.
Он в редакции играл?
Он играл, да, в редакции. Лучше об этом сказала бы моя жена, она пианистка профессиональная. Она в этих вещах лучше разбирается. Вот, ну, я тоже в церковном хоре всю жизнь пел. Тоже кое-что понимаю в этом. И вот он, как музыкант, всегда себя проявлял. Причем, когда нужно было пение совершать с народом, он первый начинал. Он брал нужный тон, священники и подьяконы подхватывали, и затем народ. Блестяще получалось.
Вы прослушали беседу с Вячеславом Петровичем Овсянниковым, бывшим научным редактором издательского отдела Московской Патриархии и ответственным секретарем издательского отдела в 80-е годы прошлого века. Мы просим всех вас, дорогие наши слушатели, помянуть в своих молитвах новопредставленного раба Божия Вячеслава. Напомню, Вячеслав Петрович скончался во вторник, 11 октября, в больнице святителя Алексия в Москве. Да упокоит его Господь вместе светле, вместе злачне, вместе покойне, и сотворит ему вечную память.